Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня понедельник, 2 января, время 21 час 1 минута в Киеве и 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим, назвали его «Война штабов». И сегодня беседуем с военным экспертом, нашим товарищем Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий Евгеньевич, рад приветствовать.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Да, еще раз всех поздравляем с Новым годом, те, кто нам впервые присоединился, несмотря на то, что мы уже второй эфир сегодня проводим. У нас предыдущий эфир мы проводили с Михаилом Ивановичем Крутихиным. Вот, тем не менее, поздравляем всех, кто к нам. Всем желаем вам всего благополучного в этом наступившем 23-м году. Юрий Евгеньевич, вам тоже желаем, но разговор у нас будет такой, я уж не знаю,
не праздничный.
Не особо праздничный, чего уж там говорить, ну, что есть, жизнь как продолжается, но тем не менее. Смотрите, Юрий Евгеньевич, я, в общем, давно хотел, чтобы мы эту тему обсудили, она того заслужит. Мы ее коснулись в предыдущем эфире, и в ряде эфиров как бы обсуждали вскользь, но сейчас уже об этом можно говорить поспокойнее, потому что, в общем, ситуация в некоторой динамике находится, в какую-то сторону двигается, и эта сторона не самая лучезарная для Кремля и для Министерства обороны, ну, вообще всех вовлеченных непосредственно в войну. Дело в том, что дошло уже до, как очень точно сформулировал этот процесс буквально день с небольшим назад Андрей Андреевич Пьянков, процесс пидоризации генерального штаба. Ну, уж как не наше, все не наше, но они сказали, что генерал Герасимов пидор. Ну, я еще раз повторяю, простите за вульгарность, не наше, но мы канал информационный, мы как все есть рассказываем. Потому что, честно говоря, нам адресовать это, ну, конечно, люди интеллигентные, мы умеем ругаться, но мы стараемся как-то, в общем, где-то вести себя более сдержанно. Но, тем не менее, вот фронтовички, они из ЧВК «Вагнер» заявили такое, прямо выложили запись, ну, явно учитывая там некоторую цензуру военную, это явно было одобрено. И потом вот поддержка, и Пригожин подтвердил, говорит, да-да, говорит, пидор, вот, снарядов-то не дают. И вот так вот реагируют наши комбатанты на сложную ситуацию, типа ребята погибают и так далее. Ну, и учитывая, как все там складывается и как это все идет, а тем более в контексте вот сегодня очередное, это мы тоже обсудим в Макеевке события, когда официально Минобороны заявляет о 65 погибших. Злые языки, как у нас принято говорить Арестовичем, утверждают гораздо-гораздо больше погибших. Ну, вообще, в контексте этого противостояния, скажем так, институционального офицерства, ну, то есть генералитета и вот этих всяких парамилитарных атаманов, выразимся так, да, или там, я не знаю, претарианцев разных там, типа Пригожиных и Кадыровых и им подобных, ну, там уже как-то расширяется палитра, мягко пока, она, в общем, достигла, ну, известной степени публичности, апогей не апогей, но, во всяком случае, уже можно судить о серьезной фрагментации вообще военной власти в России, то ли это спровоцировано самим Путиным, то ли им даже и управляется. Вот, а может и нет. Ну, в общем, в любом случае, это хотелось бы обсудить с вами, Юрий Евгеньевич. Вот значит ли это, что это впрямую сказывается на ходе боевых действий на войне? Ну, неуспешно, потому что, собственно, с 21 сентября, когда началась мобилизация, много чего уже минуло. Так поди, что уже 3 месяца скоро. А, в общем, успеха военного очевидного какого-то, или который можно было продать за таковой, ну, в общем, нет. Влияет ли противостояние, война вот этих штабов, штабов Вагнера, штабов генерального, на этот неуспех?
Да, конечно, влияет. Дело в том, что один из важнейших принципов военного искусства, военной стратегии – это единство командования и управления. Mm-hmm. Если вооруженные силы воюющего государства, ну, вы правильно совершенно использовали вот этот термин, фрагментируются, значит, возникает масса, ну, не масса, а в данном случае, наверное, несколько, может, ну, два как минимум, центра принятия решений, центра командования непосредственно на поле боя, ну, значит, тогда боеспособность вооруженных сил, конечно, снижается. Одно дело, когда значит, Пригожин гонит своих наемников и заключенных, бывших заключенных, которых он там освободил на определенных условиях, гонит в атаку под, ну, условно говоря, под пулеметы. Другое дело, если он координирует свои действия с военным командованием, командованием регулярных, будем называть их регулярных российских войск, потому что, строго говоря, вот то, что называется группой Вагнер или ЧВК Вагнер, это иррегулярные части, так,
да, ну,
если использовать, значит, нормальную академическую терминологию. Естественно, что это все сказывается на успехах, негативно, на негативных успехах, да, на неудачах, на провалах. Теперь возникает, естественно, конкуренция за боеприпасы между вагнеровцами и регулярными частями.
Извините, Сергей, говорят, что им специально что-то не дают, специально ограничивают. Типа и так сдохните.
Ну, видите, если Пригожин и его там подчиненные обозвали Герасимова вот тем самым, дали ему ту самую характеристику, да, которую вы назвали, но я бы предположил, что Герасимов мог немножко обидеться. И вот, будучи обиженным, не хочу сказать опущенным, обиженным, он, значит, далеко не готов симпатизировать вагнеровцам и, соответственно, снабжать их боеприпасами так, как тем хочется. Но это понятно. Так что с этим тут все ясно. Вопрос только в мере того, насколько широки эти противоречия уже непосредственно на поле боя. Одно дело, значит, когда идет какая-то склока, я не хочу даже сказать противоречия, потому что эти противоречия переросли просто в неприличную совершенно для более или менее, ну, страны, которая считает себя цивилизованной, но это просто неприлично. Это свидетельствует об очень нехороших процессах, идущих в руководстве этой страны. Так вот, об этих самых процессах. Видите, Герасимов, как бы к нему ни относиться, это человек, это член высшего руководства страны, член Совета Безопасности. У него, вообще говоря, в вооруженных силах огромная власть. Без его визы, ну, никакие действия на поле боя, ну, более или менее серьезные, невозможны. Без визы начальника генерального штаба и первого заместителя министра очень многие приказы министра обороны просто не вступают в силу, Шойгу просто не может их подписывать. Ну или, значит, там должны возникнуть какие-то очень серьезные разборки потом. И вот некто Пригожин, чей статус в России, в бюрократической системе России вообще никакой. А какой у него статус?
Никакого, ну, абсолютно.
Повар Путина, да, вот единственное, что можно о нем сказать. Его обычно характеризуют, вот если посмотреть его на официальные, ну, какие-то официальную биографию там и так далее, то, что о нем пишут, его обычно характеризуют бизнесмен, владелец или там организатор ЧВК «Вагнер». Вот его характеристика. А кто это такой? Да вообще это никто. И вот этот никто с точки зрения бюрократии, с точки зрения бюрократической иерархии, бросается вот такого рода обвинениями в адрес, ну, второго человека в вооруженных силах Российской Федерации. И ему за это ничего не прилетело пока. Но пока, да, будем говорить. Угу. Значит, что можно сказать? Можно сказать только одно, что эта акция, как и многие другие акции Пригожина, санкционирована лицом, находящимся на более высоком уровне иерархии, чем генерал Герасимов. А такое лицо, оно понятно, это Путин. Значит, да, президент санкционирует. Вот эта вот ситуация, на мой взгляд, она какая-то даже не кафкианская, а что-то, ну, совершенно уже запредельное с точки зрения абсурдности. Ну, вообще, знаете, Советский Союз называли в свое время абсурдистаном. Ну вот эта характеристика вполне применима к России сегодня. Это некий абсурд с точки зрения организационной, с точки зрения бюрократической. Если президент, верховный главнокомандующий, недоволен начальником генерального штаба или министром обороны, или каким-то иным высокопоставленным военным, он его может уволить одним росчерком пера. Но почему-то Путин Герасимова не увольняет. А с другой стороны, он позволяет своему повару, ну давайте называть его поваром в кавычках,
да,
который готовит какие-то такие непонятные блюда, вот пересказывая характеристику Иосифа Сталина, помните, как он его назвал кто-то, я уж не помню, этот повар будет готовить острые блюда. Вот так и Пригожин готовит какие-то, ну, я думаю, даже не острые, а отравленные скорее. Так вот, он позволяет своему повару, значит, этого второго человека в вооруженных силах оскорблять публично. Вот я, честно говоря, могу только предположить, я теряюсь в догадках, почему это так. Значит, то ли Путин, в общем, потерял какую-то ориентацию в политическом пространстве. Потому что это, в общем, ну, недоволен, увольняй. Но он этого не делает, он боится, видимо. Но, с другой стороны, если он боится, то он одновременно позволяет своему придворному бросать вызов не только Герасимову, замечу. Он бросает вызов вообще всей военной клике. Ну, или почти всей. Я думаю, что на протяжении вот более, сколько уже, 10 лет, как я понимаю, Герасимов и Шойгу руководят вооруженными силами 10 лет. За эти 10 лет они подобрали командный состав, высший командный состав, ну, наверное, так сказать, там несколько, ну, сотни-полторы, я думаю, высших должностей, подобрали полностью лояльных себе. Ну, конечно, могут быть какие-то исключения. Тут непонятная фигура совершенно, это Суровикин, вот лоялен он или не лоялен, когда-то, наверное, был лоялен, иначе не сделал бы карьеру при Герасимове и Шойгу. Но сейчас его позиция непонятна. Но, тем не менее, значит, вот эта вся сплоченная генеральская клика, наверное, не бог весть какая талантливая, скорее даже наоборот, довольно убогая в профессиональном отношении, об этом, например, свидетельствуют последние события в Макеевке. Но бросать вызов этой клике вот так, это, я бы сказал, достаточно большая ошибка со стороны Владимира Путина. Такие вещи не забывают и не прощают, как я думаю. Это первое. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о... Это одно из проявлений, как я понимаю, одно из проявлений распада системы государственного управления в России. Потому что силовой блок этой системы, это, собственно, есть военное командование, это есть правоохранительные органы, это есть службы безопасности, их несколько в стране. Вот все это распадается. Почему? Потому что государство теряет монополию на насилие. Мы же знаем вот из начальных курсов политологии и госправа, мы знаем, что одна из фундаментальных характеристик государства – это монополия на насилие. А тут получается такая вещь, что это насилие может осуществляться какими-то негосударственными организациями, типа вот этой самой квази ЧВК Вагнера. Я говорю квази, потому что никакая это не ЧВК, это не частная военная компания, потому что в России вообще нет частных военных компаний по закону, нет закона о частных военных компаниях. То есть то, что реально с точки зрения права, ну, права российского, то, что называется группой Вагнера, это незаконное вооруженное формирование или, значит, какая-то организованная вооруженная преступная группировка большого масштаба. Тут можно, наверное, разные юридические характеристики использовать для того, чтобы и, значит, как-то описать это явление. Но это частная, это не государственная структура. А теперь такие структуры появляются еще. Ну, например, говорят о некой ЧВК, ну, опять же, в кавычках ЧВК, «Патриот». Вот этот ЧВК «Патриот» появилась, по-моему, года два тому назад, во всяком случае, упоминание о ней, как некой организации при Министерстве обороны.
Ну, то есть это какой-то противовес Вагнеру, что ли? Вот можно ли так сказать?
Ну, я так понимаю, что вначале, ведь вагнеровцы работали всегда под контролем военной разведки.
Да, конечно. А они на их базе, да? В Краснодарском крае, так сказать, находятся.
Ну да, и вот этот там полигон, или как он называется, база в Морькино. Потом они выполняли разные деликатные поручения Министерства обороны и Главного управления Генштаба, которое раньше называлось ГРУ, теперь просто Главное управление, но можно, так сказать, по традиции называть его ГРУ. Значит, вот выполняли поручения этих ГРУшников, тех, которые сами они не хотели светиться, видимо, вот для этого была, в частности, для этого использовалась вот эта группа Вагнера. Но параллельно на каком-то этапе, значит, видимо, Шойгу решил, что он тоже может создавать какие-то, иметь такую вот полезную с его точки зрения организацию, была создана вот эта ЧВК «Патриот». Сегодня они, конечно, выступают в роли конкурентов. И не только конкурентов, в роли там «Патриот», наверное, как бы противостоит, ну, балансирует вот этих вагнеровцев. Вот это распад, фрагментация силового блока, появление негосударственных структур, которые имеют право на насилие, они имеют право на насилие, но у них есть уже тяжелое вооружение, судя по всему, танки, артиллерийские системы и так далее. Но тут вот я бы хотел отметить одну вещь. Значит, я бы все-таки не стал преувеличивать роль Евгения Пригожина. Uh-huh. И вот почему. Значит, его главный ресурс – это, с одной стороны, вооруженная вот эта группа, а с другой стороны, благорасположение президента. Ну, благорасположение президента – это вещь приходящая. Во-первых, она приходит и уходит вместе с президентом. Ну, если президент уйдет, значит, и благорасположения не будет. А во-вторых, ресурс, силовой ресурс, он сосредоточен где? В так называемой зоне специальной военной операции, конкретно под Бахмутом. Попробуйте, пусть хотел бы я посмотреть, как будут реагировать силовые ведомства России, если Пригожин вдруг решит, что ему нужно, скажем, перебросить вот своих вот этих наемников в Москву. Вот позволят ему это сделать или нет? Я думаю, что не позволят. А зачем им такая банда в Москве? Значит, пока пусть они там... Ну, утилизируются сами себя. Ну,
расходуются себя. Да, конечно, утилизируются, вот. Расходуются.
То есть там они мало... То есть там они в силовой борьбе за власть, которая, как я понимаю, и очень многие наблюдатели так считают, разгорится после ухода Путина, каким бы этот уход ни был. Значит, вот пока пригожинцы в этой борьбе за власть в Москве, они вроде бы как не появляются, и нет предпосылок для того, чтобы они появились. Ну, а тогда судьба самого господина Пригожина, как я думаю, будет достаточно печальной. Потому что если даже Герасимов уже не будет начальником генерального штаба, но его коллеги, друзья, значит, люди ему лояльные, они, конечно, пошлют там роту спецназа для того, чтобы, значит, с этим господином разобрались. Я повторяю, такого рода оскорбления они не прощаются. И не прощаются не просто потому, что это оскорбление, а потому что подчиненные Герасимова, они вот с интересом наверняка смотрят, а как вот шеф будет реагировать на такое вот оскорбление. А если он не отреагирует, то по всем законам, так сказать, российского преступного мира, ведь такое обвинение, если оно брошено, оно должно смываться кровью. А если он не отреагирует, ну, значит, он не в авторитете.
Не в авторитете.
Угу. Ну, вот так.
Такая вы знаете, вот... Юрий Евгеньевич, там реакция уже была. А член Комитета по обороне Государственной Думы, некто генерал Соболев, не знаю, кто такой, ну, сидит там отставной алкоголик какой-то и так далее, а он сказал о том, что как это вот так, это вот это, мы все понимаем, что ну, вот это новообразование, это ЧВК Вагнер, оно не является законным. Так, первый тезис. И второй, вот как они позволили себе вот взять, оскорблять. Ну, видно, что он из лиц, связанных с Генштабом, то есть он публично отреагировал, значит, позволили себе так оскорблять руководителя нынешнего Генштаба, что не позволили. То есть, как бы обсуждение внутри-то есть. Вот эта иллюзия думать, ой, там кто-то сказал, Пригожин отреагировал на заявление своих, значит, вот этих вагнеровцев, что, а что вы хотели? Ну, а что же? Вот да, вот мы, вот так вот, да, почему нет? Это никакие не представители СБУ, как предполагалось, переодетые. Да нет, это мои вот ЧВКшники и так далее. Вот так они считают, и я, в принципе, солидаризируюсь. Вот нужно помогать нам, значит, тем другим, пятым, десятым, на кону жизни, там, и так далее, военнослужащих. То есть, реакция вот этого Соболева, она отражает, в общем, ситуацию, что все это как-то неправильно. Может быть, знаете, были бы победы, ну, может, и другая атмосфера была бы. А на фоне поражений и вот этих бесконечных обсуждений, а кто за них ответит, вот война перешагнула, ну, по сути, скоро уже на второй год. А кто будет отвечать? Кто? Пригожин? Но проще было бы на Пригожина. Понимаете, все проиграл Пригожин. Ну, а что, давайте его повесим. Вот. Ну, а как бы повесить, значит, генерала армии Герасимова, ну, это немножко другой уже расклад. И действительно, ведь вот в контексте происходящего, для Путина вроде как важно. Он, с одной стороны, и уравновешивает, балансирует, как вы правильно сказали, с наличием ЧВК, в котором, извините, уже 40 тысяч, ничего себе, да, так сказать, уголовников. И так далее. А с другой стороны, это и месть какая-то. Вы вот мне за три дня операцию не осуществили, не захватили Украину. Ну, вот у меня теперь будут вот такие, которые вас будут публично педеризовать, как сказал Андрей Андреевич Пиантковский. Понимаете? Вопрос же ведь вот тогда следующий. А вот в этих условиях, вот я помню, как меня тут критиковали сильно, особенно украинская аудитория, когда я говорил о том, что, ну, вообще говоря, местами имеет саботаж генералитета, не армии как таковой там, а генералитета по части Харьковской операции, потому что она была стремительна, она была молниеносна, да, это, конечно, заслуга и планов, и войск ВСУ, это очевидно, но они выиграли, да, это все в течение начала сентября, весь сентябрь захватили огромный кусок, сколько там, 11 тысяч, что ли, квадратных километров территории. Но ведь и явно, что генералитет вот как-то с неохоточкой вот в это во все ввязывается. Вот какой-то у них вот кисляк есть. Вот я не знаю, видите вы его или нет, но как-то все у них как-то... Ну, может, сам Суровикин, я уж не знаю, не могу судить, он деревяшка абсолютная. А так-то, в общем, генералитет не в восторге от всего от этого. Потому что, ну, как, все идет дальше, перспектива неясная. Что дальше, что как, а если действительно возьмут Мелитополь ВСУ, понимаете? Этому-то Пригожину терять нечего. А что с него? Он 9 лет сидел, представляете, набор какой. И он еще думает, что себя поставить вровень с генералом армии, который на пузе от училища до академии, от академии до генштаба пропахал, да? А тут какой-то Пригожин, представляете? Что они бы с ним бы и в каких позах бы сделали бы, приведись случай. Поэтому в этой ситуации нас вот интересует, а вот вот дальше, так сказать, не сведется ли все к тому, что воевать-то останется по существу одни Пригожины, понимаете, в своих ЧВК. А вообще генералитет еще сильнее уйдет в некий негласный саботаж. Ну, изображает, что делает, а на самом деле не делает. Да к чему это может привести? Вот.
А вот смотрите, какая, на мой взгляд, развивается ситуация. Почему генералитет, на мой взгляд, он, конечно, не позволяет себе выступать более или менее открыто, а что они там говорят за рюмкой или за стаканом чего-нибудь такого. Ну, виски, наверное, говорят, военные очень любят виски.
Ну, и водочка,
голова
водочка,
потом меньше
водочка.
Болит
на
утро. Так вот, война в Украине показала, что российская армия разваливается, деградирует и попросту уничтожает сама себя. Ну, с помощью вооруженных сил Украины, естественно. Но посмотрите, какое количество современного оружия уничтожено или захвачено вооруженными силами Украины в качестве трофеев, отремонтировано и теперь используется против российских войск. А я вам скажу, сколько, значит, говорят, ну вот были такие данные, которые опубликовал Forbes где-то,
да,
наверное, недели две тому назад, значит, захвачено было у российских войск порядка 400 танков. И еще столько же, 400 танков, ну, примерно там какие-то там плюсы, минусы были около этих цифр поставлены, были переданы ВСУ союзниками, западными союзниками. В основном это танки Т-72 различных модификаций, которые находились в войсках бывшей организации Варшавского договора. Вот их, значит, там некоторые в хорошем состоянии, некоторые там были подремонтированы, в общем, передали. Значит, половина танков, которые получила Украина, это танки, захваченные у России. Причем танки, в общем, современные в основном. Дальше. Современные потери авиации достаточно большие. Потери этих самых авиационных экипажей большие. А авиационные экипажи, которые способны вести боевую работу, значит, ну, использоваться в качестве истребителей бомбардиров, фронтовых бомбардировщиков, истребителей и так далее, это штучные, так сказать, экземпляры. Их выращивать нужно очень долго, а их достаточно быстро и, ну, достаточно серьезном количестве уничтожают. Ну и так далее. Значит, теперь вот по западным оценкам, для того, чтобы российские вооруженные силы восстановили свой боевой потенциал, ну, примерно на том уровне, на котором они находились перед войной, значит, требуется, где-то я встречал цифру, порядка 10 лет. Это при том, что нужно произвести вооружение, это при том, что нужно подготовить личный состав, офицерский корпус и так далее и тому подобное. Значит, как на это должны реагировать профессиональные военные, ну, военное руководство? Ну, естественно, они должны ничего, кроме раздражения, ну, даже при том, что это люди, в общем, ну, в массе своей, на мой взгляд, недалекие, как говорят люди, знающие, коррумпированная публика и так далее, но все-таки они как-никак какие-то профессионалы. Они связали свою жизнь с армией, и вот эта армия, по сути дела, ну, в значительной мере уничтожена, по крайней мере, сухопутные войска и воздушно-десантные войска уничтожены. Как они должны реагировать? Они должны добиваться, как я понимаю, должны добиваться, чтобы все это безобразие было кончено, потому что они рискуют остаться просто без армии.
Без работы.
Конечно. Теперь о мобилизованных. Вот тут есть... многие считают, что мобилизованные – это какая-то очень большая сила. Но обычно же обращают внимание на то, что солдат нужно готовить, рядовых нужно готовить, нужно обеспечить их вооружением. Это все правильно. Это все, безусловно, правильно. Но, видите, можно мобилизовать, и, видимо, это будет сделано, Еще 300 тысяч можно будет мобилизовать, 1 000 000. Это все делается росчерком пера. Но вот эти мобилизованные без офицерского корпуса, это просто толпа.
Угу.
Толпа, которая ни на что, ну, в условиях фронта, в условиях боев, она ни на что не способна. А вот гораздо меньше обращают внимание вот на какой момент. Это проблема офицерского корпуса или нехватки офицерского корпуса в России. Потому что без командного состава, ну, то есть офицеров, и я замечу еще и сержантского корпуса, но это отдельный вопрос, мобилизованные, да и вообще рядовые, это не армия, это банда. А вот теперь что происходит с офицерским корпусом? Значит, перед началом войны, ну, скажем так, на конец прошлого десятилетия, это официальные цифры, в армии насчитывалось штатных, ну, штатные единицы около 1 000 000, 1 050 000, 30 с чем-то, по-моему, тысяч. Из них 220 тысяч – это офицерский корпус. Это значит, что на одного офицера приходится 4 рядовых. Ну, рядовых сержантов. Mm-hmm. Если мы проведем некие арифметические операции, если мы, скажем, уберем те сегменты вооруженных сил, которые комплектуются в основном из офицеров или с большим количеством офицеров, то есть военно-медицинскую службу, органы управления, там, скажем, ракетные войска стратегического назначения, ну и вузы и так далее и тому подобное, мы получим цифру, что на одного офицера ну, в сухопутных войсках, ВДВ и так далее, приходится где-то 7-8 рядовых. Тут можно спорить, конечно, насколько эти там точные данные, но я думаю, что порядок величин такой. А теперь, сколько офицеров погибло в войне в Украине? Ответ простой. Значит, были, если предположить, что выведены из строя, ну, по официальным данным британского министерства обороны, около 100 тысяч военнослужащих российских, какая доля из них офицеров? Ответ опять же известен. BBC ведет регулярный, так сказать, подсчет и слежение за количеством погибших, которых они могут установить пофамильно. Из них офицеров примерно 15%.
15.
Это значит, что если эти цифры перевести уже на количество, общее количество погибших, ну, значит, 15 тысяч офицеров погибло. Ну, или выведены из строя, то есть они пропали без вести, они демобилизованы по ранению, ну и так далее и тому подобное. Теперь мобилизованных. Значит, для того, чтобы вот поддерживать боеспособность той армии, которая воюет, ну, армии, действующей армии, которая воюет на фронте, значит, нужно туда добавить 15 тысяч человек офицерского состава. Теперь 200 тысяч, как говорил генерал Залужный в своем интервью «Экономисту», это резервные части, которые готовятся. Для того, чтобы они были боеспособны, нужно сколько офицеров? Еще 20 тысяч. Ну, угу. Будем считать. Может, где-то чуть больше. Так. Значит, нужно 35 тысяч человек офицеров. Причем офицеры эти готовятся не несколько месяцев, как рядовые. Они готовятся несколько лет. А вот теперь сколько в этом году было выпущено офицеров, молодых лейтенантов, так, из военных училищ? А знаете сколько? 14 Нет. тысяч. 14 тысяч. Это официальные
данные. Это всех родов войск, всех там...
Всех родов войск. Вот из всех 36 военных академий и военных училищ было выпущено, их 36 в России, выпущено 14 тысяч.
Интересно.
А в предыдущем году, в 2021, было выпущено 13 тысяч. Значит, в общем, примерно такая же, вот она, цифра эта достаточно стабильна. Ну, опять же, проведем, значит, операцию сложения, вычитания и так далее, мы получим недокомплект офицерского состава примерно в 20 тысяч человек. А откуда их взять? Значит, это ускоренный выпуск курсантов академии, курсантов военных училищ, это перепрофилирование.
А что такое ускоренный выпуск? Это что, за полгода его можно за сколько? Вот это как?
А вот за сколько захотят, за столько и сделают. Ну, я не знаю, за полгода это бессмысленно, но, скажем, если там, скажем, академия – это высшее учебное заведение, там сколько? Ну, наверное, 4 года обучения, в зависимости от рода войск. Но могут выпустить там со второго курса или с третьего. Значит, будут укомплектовывать вот эти резервные войска, будут укомплектовывать недоучившимися молодыми лейтенантами, ну, произведенными в лейтенанты срочно. Но ведь нужны же еще капитаны, нужны майоры, нужны подполковники, ну и так далее и тому подобное. Генералов найти можно, это не вопрос, генералов много. А вот, так сказать, младший и средний офицерский состав, вот это большая проблема. И поэтому все расчеты на то, что вот эта могучая армия, резервная армия мобилизованных где-то, наверное, весной, зимой, весной этого года произведет какой-то переворот в ходе войны, перелом в ходе войны, на мой взгляд, они сильно, сильно недоучитывают вот этот фактор некомплекта офицерского состава. Потому что, повторяю, если не хватает офицеров, если этих, скажем, командирами рот будут назначать людей, офицеров запаса, а
А
многие из
так и
них...
происходит, кстати. Вместе с мобилизованными мобилизовывают и офицеров запаса. То есть это выпускники военных кафедр вузов, понимаете? А это нельзя считать военным образованием вообще.
А я тоже вот окончил в свое время, но, правда, это было уже, к сожалению, очень давно, окончил, значит, университет, где была военная кафедра. Вот
Ну, я
поставьте
тоже
меня
офицер запаса, и чё?
командовать этими людьми, но я таки накомандую, да. Но я ведь не исключение. Такие же, ну, это вот 99% выпускников военных кафедр – это люди, которые имеют очень отдаленное представление о том, что такое армия, как командовать, ну и вообще обо всех этих делах.
Мне надо технику знать, нужно тактику, стратегию. То есть это целые дисциплины. Вот многим кажется, давай туда. А кто будет карты, все остальное, вообще знать все военные специальности, офицер, ты их должен знать, чтобы солдат-то обучать. Ну а как?
Ну вот в том-то и дело. Вот возьмите, скажем, человека, который направлен в танковые войска. Он был, скажем, кончил инженерный вуз, получил военную учетную специальность, там какой-нибудь командир танка, и 15 лет назад, значит, вот это произошло. Теперь он приходит, ему говорят: вот тебе танк, вот отремонтируй его
Да.
или организуй ремонт. А он свою собственную, там, я не знаю, «Жигули» или «Фордик» отремонтировать не может. Он куда идет? В автомастерскую, понятное дело. А вот там он должен ремонтировать танк. Я представляю себе, как, значит, этот танк будет отремонтирован. Ну, в лучшем случае его, значит, он сообразит, что его нужно отогнать куда-то на ремонтную там, базу или на ремонтный завод. Но и только. Так что уровень квалификации и компетентности офицерского состава, мобилизованного и в действующей армии, в резервной части, на мой взгляд, он удивительно низок. И это одна из предпосылок того, что вся вот эта вот зимняя кампания, которая намечается, видимо, в Генеральном штабе российском, она будет провалена. И теперь вопрос. Вот ходят слухи о том, что, ну, такая версия гуляет по, значит, по сети и так далее, что складывается некая коалиция Суровикин, Пригожин там и еще кто-то.
Золотов, ну, Кадыров, говорят, якобы.
Да. Так вот, смотрите, Суровикин имел, видимо, когда его назначали, он, видимо, все-таки рассчитывал на какое-то повышение. А теперь никаких успехов нет. И в какой роли выступает Суровикин? Он выступает в роли козла отпущения.
Да, да.
Ну вот кто командует? И это, я считаю, один из... Я не знаю, какая там военная компетенция у Герасимова, у Шойгу, конечно, ее никакой нет, но как аппаратчики, и они, в общем, наверное, достаточно талантливы. Что они сделали, назначив, или порекомендовав Путину назначить Суровикина, или как-то подтолкнув этот процесс, они назначили ответственного за провал специальной военной операции.
Козла отпущения, действительно, козла отпущения.
Вот. И поэтому вот эта коалиция Пригожин-Суровикин, если она, конечно, существует, она, это, в общем, по-моему, коалиция, ну, один из членов этой коалиции, он уже зарекомендовал себя как человек, не способный изменить ход войны. Собственно, единственное достоинство с точки зрения военной, единственный успех Суровикина – это вывод российских войск с правобережного плацдарма в Херсонской области. Ну, вроде бы они...
Смотрите, ему дали одолжение, он вышиб это на назначение, что я не могу это удерживать, и это было бы хуже, если бы ему бы не дали эту возможность отвести войска, да? Там же ведь движение-то было, мы же помним, как там... Дошли-то уже до Дучана, а с другой стороны, тут уже подступили к этому пресловутой Чернобаевке. То есть, это не то, что вот прям они так успешно защищали правый берег, и вот решили уйти. Как же они уйти, если вдоль Днепра, так сказать, двигались войска ВСУ? Медленно, но они двигались. Так что он-то получил, и ему будут говорить, мы тебе дали карт-бланш, дружок. Мы тебе дали возможность покинуть этот невыгодный плацдарм, правый берег. И что? И чего? И где? Ну что, ты Бахмут взял? Не взял Бахмут? Ну так иди вон, как они говорят, в окопе с автоматом. Сам иди покажи, как они Лапину предлагают. Лапин счастливый человек, сейчас бухает, виски смешивает с водкой отчасти. А зачем ему все это надо? Вот как это все выглядит.
Да, вот такая вот любопытная конфигурация происходит. Так что очень, очень интересно наблюдать за этим. Ну и общее впечатление такое вот от всего того, что происходит в последние недели в Москве, если никаких инсайдов у меня нет, естественно, то откуда они могут быть, но все это очень напоминает, знаете, как банка со скорпионами, которую ставят, поставили на огонь, вот она накаляется, и эти скорпионы начинают все больше и все быстрее и быстрее там метаться из стороны в сторону, друг друга кусать. В общем, такая вот аналогия возникает. Еще одна аналогия, знаете, возникает какая. Вот вспоминается почему-то замечательный этот, ну, лучший советский детектив шпионский «17 мгновений весны». Вот как там эти интриги, значит, Мюллер против Шелленберга, там и так далее, этот, как его, Борман тоже,
да. Вот, Мюллер, Хуюллер, как у нас звали, да.
Вот они все, да, тоже мечутся, ищут какие-то контакты с западными союзниками, готовы друг друга предать, фюрера готовы предать, вот лишь бы спастись. Вот что-то похожее почему-то. Вот почему-то захотелось перечитать эту книжку.
Ну да. А смотрите, Юрий Евгеньевич, мы уже 40, почти 5 минут в эфире. 83 тысячи нас смотрят и 20 тысяч поставили лайк. Спасибо всем, кто сегодня, в понедельник, 22 января, с нами. И, в общем, несмотря на праздники, которые известны значит, чему посвящается. Ну, сейчас в Украине не до того, а в разных других местах люди все-таки празднуют. Но, тем не менее, спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. И обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно, особенно теперь, в начале этого года. У нас много предстоит каких эфиров. И, в общем, ваша активность – это большая для нас помощь. Вот смотрите, о чем я хотел еще сказать. Ну, мы отдали всю дань, какую могли. Сам я родом из Самары, родился я в Куйбышеве. Оказывается, вот сейчас я читаю новость. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по месту дислокации российских военных, ну, то есть, читай, мобилизованных, в районе Макеевки погибли выходцы из Самарской области. А я сейчас расскажу, почему это для меня тоже имеет значение. Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши, говорит, земляки. Вот этот Азаров. Азаров, он уже под санкциями всеми возможными за свою активность. Он типа связанный с газом, с газовиками. Там такое есть объединение. Волгпромгаз, он оттуда выходит, их человек. Его когда поставили. Ну, в общем, где газ, а где армия, и где Макеевка. Но, тем не менее. Есть раненые, увы, есть погибшие, говорит он. В данный момент сведения уточняются, приводит слова губернатора издания «Сова». Ну, в общем, смысл здесь следующий. Я тут разговаривал с разными, конечно, земляки-то мне пишут. Вот, может, у меня и в чате сейчас есть выходцы оттуда же. Я в районе, как уже говорил, железнодорожный вокзал жил. Рядом с Запонским. Если кто здесь есть, подайте знак. Вы знаете, как бы те, кто уходили, они были глубоко убеждены, что они едут на неделю. Вот мне рассказывали люди, говорят, они едут, ну, на неделю, но две там, ну, три. И то это там как-то вот все, это же не то, что прям вот вас прям в окопы или куда-то. Я говорю, а что это, настолько люди не знают, что происходит? Да, говорит, они вот как-то, да. У меня там один военком знакомый был, он говорит, да, они как бы считают, что дело сделано, дело в шляпе, сейчас вот приедут, там уже все сделано, а они только вот как бы заходить в города, там, ну, там, подмести, что, как и так далее. Вот. Но, соответственно, мы уже видим, что происходит. Сейчас трупы поедут. Значит, Минобороны официально называют 65 человек, но какой дурак поверит Минобороны РФ? Если у них по сей день официальная цифра погибших, это 5930 человек, который назвал сам министр Шойгу 21 сентября в своем интервью параллельно, когда Путин выступал с объявлением о мобилизации. Да? Значит, ну, я так подозреваю, ну, пару сотен погибло точно, я не знаю, больше, меньше, но как бы уменьшить 3 раза для них это вообще как бы ерунда. Вопрос следующий. Вот смотрите, на фоне всего этого, да, и вот планируемых новых, ну, а теперь тоже понятно, раз гибнут в таких количествах, то что бы и не объявить новую волну мобилизации, сказать, ну, что, погибли же 200, 300, там, 400, 500, там, 10 тысяч человек. Давайте-ка вы, ребята, собирайте манатки и снова, значит, из Самар, из ваших Сызраней, это, кстати, Самарская область, давайте собирайтесь, езжайте снова в Макеевку, опять в то же ПТУ, понимаете? Вопрос, а вообще говоря, насколько само население психологически готово принять новую мобилизацию, новую вот эту острастку с повестками в метро. И тогда брат мой родной рассказывает, вот раздает. Но ему, слава богу, уже там 56, но говорит, прямо вот в Москве он ездил, раздают, он в Подмосковье же повестки прямо налево-направо. То есть и там, и тут, ну вот в пиковый период сентября, с 21 сентября. Насколько население-то готово, вообще говоря, вот в такие Макеевки ехать? Вот, может быть, это как-то проняло бы? Потому что в Самаре вот информацию не утаишь. Вот насколько я свой город помню. Так, чтобы если вот действительно сотня погибла, но это вот там пара кладбищ там есть, кто рубежное там и так далее. Я не представляю, или как их хоронить в виде пыльцы, что ли, собираются, я не знаю. По вашему мнению, вот насколько обыватель-то, которому предстоит подыхать, насколько он готов это все, вот мы все о генералитете, о Пригожинах, а сам-то обыватель каков? Вот его психология, так сказать, военного, мобилизованного и так далее, как она-то это все может принимать-то? Вот, или как-то реагировать на это, рефлексировать, отрефлексировать это? Как вам это кажется?
Мне кажется, что пока нет никаких оснований считать, что население готово сопротивляться мобилизации, готово, ну, каким-то образом протестовать, выходить, я уж не говорю выходить на улицу, но хотя бы ну, сопротивляться внутренне. Те люди, которые готовы были это сделать, а их, видимо, несколько сот тысяч, они благополучно успели покинуть Россию. Я думаю, что, ну, наверное, процентов 70-80 из тех, кто понимал, чем это грозит, но в основном все-таки это же были люди из крупных городов с хорошим, ну, более или менее хорошим по российским меркам образованием, они, ну, интересовавшиеся тем, что вообще происходит в мире. Некоторые из них, конечно, взгляды у них были, ну, судя по интервью, которые они давали, взгляды у них были далеко не такие пацифистские, но они, в общем, прекрасно понимали, иначе бы не уехали, что лучше от этой доли избавиться. А избавиться можно было только одним образом, значит, покинуть страну. Что они и сделали. На таких, если предположить, что вот верные подсчеты тех, кто эту мобилизацию планирует, значит, это несколько миллионов человек подлежит мобилизации вот в первых рядах, так сказать, ну, в соответствующих возрастных, там, профессиональных когортах. И, ну, если, допустим, уехало, там, скажем, 500 000, ну, значит, там процентов 25 вот от потенциально мобилизуемых уехало. Вот это были люди, которые готовы были, ну, от мобилизации каким-то образом уклониться. Остальные я не вижу, в общем, никаких признаков того, что российское население, ну и не только те, кто, значит, наденет шинель, возьмут в руки автоматы, пойдут погибать, убивать и погибать в Украину, я не вижу никаких признаков того, что сколько-нибудь заметные протестные проявления. Настроение сказать очень трудно, потому что, ну, люди не верят, и специалисты, многие говорят, что все социологические опросы, они не репрезентативны, но бог с ним, это старая история, которую можно очень долго обсуждать, но физических проявлений протестов, кроме нескольких истории с поджогами военкоматов, после, ну вот я смотрел статистику, которую время от времени публикуют некоторые агрегаторы в сети, значит, ну да, после 21 сентября количество поджогов военкоматов возросло в несколько раз, но сколько? До летом было там 3-4 в месяц. Потом подскочило, вот в сентябре-октябре подскочило до 30 примерно, там где-то 25-30, вот так. Полная эта статистика или не полная, сказать трудно, но, по крайней мере, вот так это, значит, эти данные были собраны из местной прессы, как я понимаю, что, значит, там Вася Пупкин, значит, решил поджечь военкомат, бросил туда, значит, коктейль Молотова, бутылку с этим коктейлем Молотова. Значит, вот динамика какая-то есть. Понятно, что раз в 10, ну, если там в 8-10 раз подскочило количество поджогов военкоматов, то это, понятно, население недовольно. Но абсолютные цифры, они минимальны. Их можно, вообще говоря, ну, я бы, так сказать, думаю, что ими просто в Кремле решили пренебречь. Ну, поджигают, там, десяток, другой сгорит, а их, этих военкоматов, сколько, я так вот навскидку думаю, несколько тысяч, наверное, в России. Всех пока не сожгли. Вот такая история. Так что будет объявлена новая волна мобилизации, ну, люди возьмут ружье, наденут автомат, стальную каску и поедут.
Ну да.
Ну, не видно.
Ну что ж, не видно,
да, никаких проявлений, физических проявлений этого сопротивления.
Ну, мы пытаемся даже при невидимых внешних проявлениях найти какую-то такую константу, которая в какой-то момент все равно сработает, в какой-то момент даст реакцию. Кто-то говорит, что это должно быть что-то совершенно спонтанное, там, не знаю. Там. А кто-то говорит, нет, этого не будет вообще, потому что русский настолько податлив обыватель, что он и пойдет, и запугиваем он, так сказать, и он сложно кооперируется с таким же, как он. Они даже объединиться не могут, сказать: слышь, Вася, да, Петя, о чем мы, собственно говоря, едем подыхать? Давай просто не пойдем никуда. И все, и как бы и ни в военкомат не пойдем, и ни в какое другое место не пойдем, а там посмотрим, чем кончится. Ну, то есть, а есть те, кто, в общем, считают, что это все накапливание идет, да, то есть они срезали вот тех, кого могли сразу срезать безболезненно, а дальше идут уже, которые как бы не так, чтобы готовы охотно двигаться в сторону окопов, да, а дальше еще хуже. Те, которые совсем не готовы туда двигаться, потому что зачем это им надо? Чем больше времени проходит, то, типа, мол, появляется понимание, что ничего хорошего там не жди. Никаких 195 тысяч не насладишься ими, да? Потому что, вот смотрите, пропаганда ведь как себя ведет? Она уже, она подхватила путинские тезисы о том, что, ну, а что, а смысленно хотите, говорит, сволочи, жизнь прожить? А то вот сдохнете от водки или от ДТП. А так осмысленно сдохнете. А что это я должен дохнуть осмысленно? Что за цинизм такой? Иди и сам дохни. Кто тебя удерживает? Бери свою маруху, там, собирай всех своих и давайте вперед лепесточками превращаться, значит, сгоревшими. Ну и вот пропаганда, вот показывает Соловьёва, он, значит, рассказывает, а что, а что, ну да, мы все равно все умрем. Так, дорогой друг, так иди и сдохни. Чё ты сидишь-то? Своего потлатого возьми сыночка, бабу свою эстонку возьми и там убивайтесь. А что вы, так сказать, нам рассказываете? А то все с иностранными гражданствами и так далее. Значит, но население это никак не задевает. То есть им не приходит даже в голову сказать, я никуда не пойду, пока Путин не отправится там в район Бахмута. Вот пусть в штыковую идет. А что это я-то должен? И этого не происходит. Вот это как бы феномен, который, ну, как бы даже, в принципе, так сказать, не имеет внятного объяснения, то есть анализа такого психологического, а что там творится в душе этих людей и в их представлении о мире. То есть, вот получается, они еще 100 тысяч направят, еще 100, еще 100, еще миллион там и так далее. Ни конца, ни края. Эта молотилка, эта мясорубка не остановится, будет хрящи с костями, значит, перемалывать. Вот о чем речь.
Ну вот, а какие есть исторические прецеденты? Скажем, Первая мировая война. Когда... Да. Когда армия начала разваливаться. А я вам скажу, когда начала разваливаться. Ну, по крайней мере, так историки говорят. Вот когда возникла перспектива деления земли в деревнях.
Это
вот
правда.
Тогда крестьянская душа солдата возмутилась.
Да, почему? Что я здесь сижу, пока там землю делят?
Во, я тут в окопе, значит, шеи кормлю, а там землю делят. Поэтому нужно штык в землю, значит, послушать большевиков, штык в землю и пойти делить землю. Вот был понятный совершенно мотив. Такого мотива сейчас нет. Если говорить о Второй мировой войне, тут ведь тоже очень непростая ситуация. Но, правда, немножко иного свойства. Первый год войны дал, сколько, по-моему, 2 миллиона пленных.
Сдавшись. Да, побольше, да. Даже побольше.
А может, побольше. Я сейчас вот, ну, на цифры не очень хорошая память. Значит, почему? Не хотели воевать. Не хотели воевать. Опять же, те же самые крестьяне, армия в значительной мере была крестьянской. Вот крестьяне, пережившие коллективизацию, пережившие, значит, голод на Украине, да и не только на Украине, они воевать не хотели. Они сдавались в плен. Лечили эту болезнь, или как там, я уж не знаю, как это назвать, при помощи заградотрядов, которые пулеметами гнали вперед. И ситуация изменилась только после, ну, где-то вот зимой 42-43 года, вот, при Сталинграде, или после Сталинграда. Да и то, знаете, вот в 45-м году сколько было, несколько десятков тысяч, в 45-м году сдавшихся в плен было. Советских солдат. Значит, вот это был своего рода такой, ну, если хотите, социально-политический протест против советской системы. Но есть ли такой протест сейчас против путинской системы? Да я его не вижу. Ну, не вижу я этих проявлений, значит... Ну, за исключением единичные проявления, там, да, вот эти поджоги военкоматов, там еще чего-то такое. был же расчет у Алексея Навального, наверное, я так думаю, что когда он приедет, прилетит в Россию, значит, народ выступит в его поддержку. Но не получилось. Там несколько десятков тысяч выступило, но эффекта это не произвело. А ведь, в общем, герой-человек. Поехал
Ну,
в
конечно,
тюрьму за...
конечно.
А народ как-то совершенно спокойно на это дело реагирует. Ну, и не, точнее, никак не реагирует. Теперь вот вчера, по-моему, видел я видео, какой-то ролик о том, как в Москве отплясывала публика, значит, на
На
улицах.
Новый год, да.
На Новый год. Вот пляшут себе там веселые. Ну, у меня какое-то такое вот сомнение
Поразительно,
возникает,
конечно, да.
насколько они адекватны, потому что их ровесники в Киеве и в других городах в Украине, они в это время в этих убежищах сидели и там отмечали Новый год.
Да.
А эти пляшут на улицах.
Эти пляшут, эти пляшут. Что за народ у нас?
Каждому
Богу
свое.
Ну что же, 90 почти 5,5 тысяч нас вот, мы час в эфире, ну, в общем, держимся этого регламента около часа. Так что, Юрий Евгеньевич, спасибо за то, что в праздничные дни 2 января нашли время с нами поговорить. Напоминаю, завтра у нас в эфире Алексей Арестович, как обычно, в 22 часа по Киеву, в 23 часа по Москве. Это будет последний эфир в канун акции, нами объявленной 4 января. В 12 часов у посольств Грузии во всех столицах, ну и консульских учреждений в других городах по всему миру. Это глобальная акция в поддержку Михаила Саакашвили. Мы пытаемся, в общем, как-то Михаилу помочь, чтобы его все-таки перевели в какую-то гражданскую больницу за пределами Грузии, дали возможность вылечиться. Вот. Ну, спасти Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии. Так что не пропустите этот завтрашний эфир накануне, там все и обсудим, помимо текущих новостей военных. Вот остановимся и на этом. Так что большая просьба, этот эфир распространяйте, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. А, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Ну, я думаю, скоро увидимся, сейчас уже год начался, так что найдем возможность еще раз поговорить.
Увидимся, конечно.
Да,
Приглашайте.
Спасибо. Обязательно.
Спасибо вам.
Всем всего доброго, друзья.